Здравствуйте. Как вы думаете, мы уже можем начинать?
Ну, наверное.
Или в 15-15 туда подойдет еще? Хотя уже почти.
Да, да.
И все знают, что здесь, никто не будет 308-й сидеть и ждать.
Но вы же в прошлый раз сказали, что здесь.
Ну, здесь. Мы сегодня открываем новую тему. Тема с порядковым номером 3. Основные понятия науки нового времени. Основные понятия науки нового времени. Что мы сделали, чтобы успешно эту тему открыть? Мы с вами продумали понятие науки в его родовом смысле. Далее мы с вами различили это родовое понятие в видовые понятия. Интересно, у аспирантов имеется понимание рода видового отношения понятий. Оно может нарабатываться по специальному курсу, например, курсу логики, либо просто по нужде своих научных занятий. Когда я говорю, мы различаем род, виды, у вас имеет смысл сказанное?
Нет. Вид, род включает в себя виды.
Включает в себя виды. Да. Конечно. А чем определяется принадлежность того или иного понятия, как вида, к какому-либо роду? Да, общие черты. Причем так, что родовое понятие не содержит в себе ничего, кроме этих общих черт, а видовое, помимо общих с родовым, содержит еще какие-то черты. В таком случае отношение между двумя понятиями будет отношение рода и вида. Например, понятие шкаф содержит в себе черты мебели и еще какие-то черты. Понятие мебели, с своей стороны, содержит в себе только те черты, которые содержат и понятие шкафа, ничего больше. Точнее так сказать. Понятие мебели содержит в себе те черты, которые присутствуют и в понятии шкафа, и ничего к себе больше не добавляет. Вот тогда понятие шкафа – это родовое понятие, понятие мебели – родовое понятие, понятие шкафа – видовое. Буквенными символами это отношение можно так выразить. Родовое в себе содержит А, Б и С черты и никаких больше. Тогда всякое понятие, которое содержит в себе черты А, Б, С и какие-то еще, неважно какие, их может быть бесконечно много, будет видовым по отношению к понятию, к которые содержат АБЦ. Значит, некоторое родовое понятие различить в виды. Пожалуйста. Это значит сопоставить ему понятия, которые содержат те же самые черты, что и родовое, но отличаются друг от друга наличием еще каких-то черт. Ну, скажем, здесь Y, а здесь А, Б, С и Z. Мы такое действие ума производим, когда различаем родовое понятие науки в его виды. А эти виды мы называем историческими образами науки. Сопоставляя исторические образы науки с историческими эпохами. Античный образ науки, средневековый образ науки и образ науки нового времени. Это мы с вами проделали в первой теме понятия науки. Далее мы вводились в эпоху нового времени, продумывая основные человеческие деятельности эпохи нового времени. Причем так, что в каждой из этих деятельностей мы обнаруживали проявления существа эпохи. Они нам поэтому и были интересны. Мы смотрели, как в той или иной деятельности проявляет себя, развертывает сущность эпохи. Эпохи нового времени. Нам было важно это сделать для того, чтобы далее развернуть научную деятельность в культурном поле, заданном иными основными деятельностями эпохи. Вот эти деятельности мы развернули, а именно человеческие деятельности по расширению и освоению горизонта пространства и времени, человеческую деятельность по упорядочиванию общения людей друг с другом, вплоть до государства, человеческую деятельность производства, деятельность, которой человек вовлекает в круг своего бытия вещи природы и переделывает их под свои собственные нужды. Это деятельность производства. Вы помните, следуя производству нового времени, мы довели его до экономики, а последнюю осмыслили как капитал по подсказке Маркса. говорили о том, как развертывает себя искусство по существу в наступившей эпохе, появлением или бурным развертыванием каких видов искусства выражается эпоха. Помните, мы говорили о кинематографе, о музыке. Или об особых чертах живописи, поскольку они выражают существо нового времени. Мы говорили о преобразовании религии, поскольку основной традицией, основной религиозной традицией Средневековья является христианство, то мы вели речь о новом христианском вероисповедании, новом способе исповедовать христианство, которое традиционно называется реформацией или протестантизмом. И у истоков которого стоит величайший христианский деятель Мартин Лютер. Мыслитель и проповедник начала 16 века. И по ведущим мотивам Лютера мы с вами схватили парадоксальный переворот предельно религиозного сознания, сознание нерелигиозное. Помните, парадоксальность стояла в том, что человек в неистовстве веры сливается с Богом, и тогда Бог исчезает в человеке. И человек остается без Бога один на один с миром. Но кажется, не ошибка Лютера приводит к этому. Ну какая же тут ошибка? Разве можно назвать ошибкой деятельность человека, направленную на слияние с Богом? Ведь это стремление христианство, да и всякой религии. Это не ошибка, это судьба. И о том свидетельствует новое устройство мира. Когда человек сливается с Богом в протестантизме, некоторым образом обоживается. В православной традиции есть такой термин обоживание. И Бог растворяется в человеке, а человек исполняется силой от растворившегося в нем Бога. Когда это происходит, оказывается, что мир теперь становится таким, что вот такой человек и востребован. Востребован человек, который отнесется к миру со всей мощью Бога-Творца. Человек, находясь в мире, изнутри мира, отнесется к миру как Бог-Творец. Ибо мир теперь настроен развиваться. Но развитие требует развивателя, того, кто будет развивать. Развитие – это то, что происходит изнутри сущего. Помните, мы определяли развитие. Развитие – это приумножение сущего бытием изнутри самого сущего. Не извне, а изнутри сущего. А если развивается мир, то, конечно же, мир должен приумножаться бытием изнутри мира. И вот человек становится тем местом в мире, из которого преимущественно источается бытие. Из которого бытие приумножается в мир. А человек тем самым становится подобен Богу-творцу, с той только разницей, что Бог-творец творит не из мира, а Бог. Бог – это не мирское творящее начало. А человек творит мир, то есть прибавляет мир бытием изнутри мира. Так что поворот христианской веры, осуществленный через Лютера, и переворот мира, они соответствуют друг другу. И первое понятие, первое основное понятие науки нового времени – мы уже проговорили это понятие развития. Так, собирая в припоминании то, что было сказано, вместе со всем собранным и в связи с Лютером, уже вошел в первое понятие, первое основное понятие науки нового времени, в понятие развития. Наука нового времени не имеет дела с сущим вообще. Сущие предметы познания науки представлены уже в эпохальных чертах. Основополагающая эпохальная черта, черта всех черт, это развитие. Наука античности тоже не имела дела с вещами вообще. Она имела дело с вещами, которые устаивали в своем бытии. Устаивали в своем бытии и его проявляли. Какую бы вещь ни взял античный ученый к рассмотрению, первое, что делает эта вещь, и первое, что делает эту вещь именно вещью, она хранится в своем собственном бытие и проявляет это бытие миру. Ну, а поскольку человек рядом, то она человеку проявляет свое бытие. Нет, конечно, есть вещи, которые не устаивают в своем бытие. Они то такие, то иные. И человеку и эти вещи нужны. Но не в первую очередь. Настоящие вещи античного мира – это вещи, которые подобны самому античному миру. Вот мир в целом устаивает сам себе и светится изнутри своей сущностью. И человеку интересны такие вещи, которые подобны миру, которые устойчивы сами в себе и которые являют свою сущность человеку. Поэтому Аристотель говорит, настоящая наука занимается тем, что неизменно. настоящая наука, наука в собственном смысле. Эпистема, называет ее Аристотель. Эпистема, настоящее знание. Занимается тем, что неподвижно. Само в себе неподвижно. Ну а если в каком-то отношении и движется, все-таки движется вокруг своего неизменного основания. Вот к таким вещам обращается наука. И, собственно, такие вещи и есть на самом деле. А все остальные вещи, если есть, то только по причастности к этим первым. К чему я это все говорю? Потому что мы поняли, с чем работает наука нашей эпохи, с чем мы с вами работаем как ученые. Для того, чтобы объяснить, чем мы работаем, для этого нужно объяснить, чем другие работаем. Работали и сказать, нет, а мы не с этим работаем, мы работаем с другим. Мы не работаем с вещами, как они сами по себе есть. С вещами, как они устаивают сами в себе. Нет для нас таких вещей. А что, теперь средневековый человек. Человек вообще, ну и человек с большой буквы, то есть ученый, тот, кто размышляет о существе вещей. Я говорю, что ученый по преимуществу человек, потому что ученый с утра до вечера, а то и ночи напролет, занимается тем, чему вообще человек в родовом смысле призван заниматься. То есть он занимается проникновением в сущность вещей. Но дело в том, что сущность вещей от эпохи к эпохе меняется. Вот. Проникает в сущность вещей средневековый ученый, и как ему понимается сущность вещей? Она уже не устаивает сама в себе. Она тянется к Богу, сущность любой вещи тянется к Богу, и Бог в этом протяжении постоянно дает вещи бытие, Он подпитывает ее бытием. И ученые чувствуют, как только эта ниточка оборвется, вещь тут же рассыплется в прах. Ибо Бог творит мир из ничего. Если небожественное творящее действие, то вещи опять вернутся к своему ничто. Все, что есть вещи, то есть ее бытие, есть потому, что Бог дает это бытие. Но только полуграмотные бабушки думали, что вот Бог там сотворил мир когда-то несколько тысячелетий назад, и вот теперь он есть, как есть. Всякий образованный человек средневековый, всякий мыслитель средневековый, он понимал, для того, чтобы вещи были, Бог должен каждое мгновение давать бытие вещам. Ну, кстати, это не только христианское понимание, средневековое складывается, средневековый мир складывается еще и исламской культурой, и еврейской культурой, но там точно такое же понимание. И Иегова, еврейский бог, и Аллах, бог Магометан, то есть последователь Магомета, Мухаммада, он творит. Ну, есть разные произношения. Мухаммад, Мухаммед, Мухаммед. Это уже в какой традиции языковой, как переговаривается. Он постоянно дает бытие миру. И как только Бог перестанет давать бытие, так мир сразу превратится в прах. Это общее место для всех авраамических религий. Правильно я говорю? Люди, причастные к исламу, каким-то способом, они могут это подтвердить. А поскольку бытие к вещи приходит с другой стороны, не со стороны человека, вообще не из мира, а из Бога, то человеку мало понятно бытие вещи. И он вообще ничего не поймет, если только тот, кто дает вещи бытие, не будет человеку пояснять, как он это делает. Поэтому средневековый ученый никогда не обращается к вещи в ее непосредственном облике. Он всегда призывает Бога, чтобы Бог ему пояснял, как он наделяет эту вещь бытием. А Бог это поясняет через свое слово, которое вещает либо сам, воплотившись в человека, я имею в виду христианскую традицию. Потому что Иисус Христос – это Бог, воплощенный человек. Это слово «воплощенный» здесь не очень удачно. Плоть здесь вообще мало, причем Бог сущностно соединившийся с человеком. Он сам это вещает, и это вещание передается, будучи записанным, то есть книгой, Библией, либо он это сообщает через пророка, как в иудейской и исламской традициях. Пожалуйста, пожалуйста, входите. Поэтому для средневекового человека вещь без божественного участия, причем без мгновенного божественного участия, она ничто. Та же вещь без божественного слова, которое истолковывает эту вещь, никак не понимается. Вот что такое вещь познания для средневекового ученого. Это сущее, да, вполне определенное сущее, отличное от других сущих, которое подпитывается Богом. Вот в каждый момент, вот ученый думает о нем, оно подпитывается Богом, и ученый это понимает. Оно подпитывается Богом, и тут же Богом комментируется через священный текст. Что такое вещь, предмет научного познания нового времени? Это сущее, которое само из себя приумножается бытием. Оно спокойно не стоит в себе, как античные вещи. Оно не подпитывается божественным бытием, а вот оно само из себя наращивает бытие. Как ему так удается, мы не можем сказать. Мы можем сказать только одно. Все, что происходит в нашем мире, все, что происходит и с человеческими, и не с человеческими вещами, и в культуре, и в природе, все, что происходит, происходит только потому, что все вещи в своем существе так устроены. То есть они развиваются. они развиваются сами, либо при помощи других вещей. Мы так понимаем существо сущего, а мы его так понимаем, потому что оно действительно для нас таково. Оно само по себе таково, наш мир так устроен. Значит, все, что происходит в науке нового времени, все происходит в связи с такими вещами, в связи с познанием таких вещей. Обратите внимание, что не я придумал слово «развитие». Мы мало понимаем, что такое развитие, но язык нашего времени проговаривает это слово каждый раз, как мы хотим сказать что-то важное о чем-то. Язык постоянно говорит «развитие, развитие, развитие». Тем самым язык этим словом постоянно проговариваемым отвечает на, отзывается на существо мира. На сущность мира. Сущность мира – это бытие мира. Если мы спросим напрямую, что значит нашему миру быть? Нашему миру быть – значит развиваться. Что развивается, то есть. Что не развивается, того нет. Быть и развиваться для вещей нашего мира – это одно и то же. Так же, как для вещей средневекового мира – одно и то же быть и быть творимыми Богом. Для вещей античности быть и устаивать, и явно, явленно устаивать самих себе – это одно и то же. Мы сказали, все, что происходит в науке, все понимается из этого положения дел. Основополагающего положения дел в нашем мире. Какова цель науки? Цель, как нам пояснил Аристотель, это то, ради чего делается дело. Мы делаем с вами дело науки и спрашиваем, ради чего? Мы давали ответ на этот вопрос в общем виде. Наука делает свое дело ради того, чтобы человек стоял у сущности вещей. Поскольку сущность вещей меняется, то и способ стояния человека у сущности вещей меняется. Для античного человека стоять у сущности вещей – это значит созерцать эту сущность. Она себя являет, античный ученый ее созерцает. Но мы живем в таком мире, где сущность вещей и не устаивает сама в себе, и не являет себя. А что она делает? Она себя развивает. Она вытягивает из себя бытие и накручивает это бытие на себя, тем самым приумножаясь в бытие. Если цель науки вообще стоять у сущности вещей, у вас занятия здесь?
А? У меня были занятия.
Ага.
Я поставляю и все... ключи, ага. Девочки ушли.
Ага.
Да, ну что,
здесь ваши. Стоять у сущности вещей, то есть быть причастным к сущности вещей, это значит разделить эту сущность. Ну что значит разделить? Если сущность античной вещи является, то разделить явленность значит созерцать то, что является. А если сущность нашей вещи развивается, то нам разделить ее, это значит развиваться вместе с ней и развивать ее. Когда человек обращается к сущности вещи, человек нашего времени обращается к вещи, конечно же, эта сущность каким-то образом наличествует, она как-то оформлена. Но развиваться – это значит менять свою форму, менять свой облик. Из имеющегося образа преобразовываться в образ более бытийный, более мощный образ. Поэтому мы можем цель науки высказать следующим способом. Наука призвана преобразовывать вещи к большему бытию. И это сказано уже в начале 17 века Фрэнсисом Бэконом. Я опять про курицу вспомнил. Мы с вами произносили имя этого человека? Хорошо. Мы говорили, что это патриарх науки нового времени. Науки нового времени. Не вообще науки, а науки нового времени. Означает. Наверное, от греческого патер – отец, и архе – начало. И первоотец, первородитель науки нового времени. Потому что отцов много у науки. Наверное, Ньютона мы можем почитать как отца науки. Галилея. Но первый родитель науки – Фрэнсис Бэкон. И Бэконом сказано, недословно, но в этом духе, наука – это преобразующая сила. Наука – преобразующая сила.
Почему вы так считаете? Самый главный тем, да? Я вам не верю, что как, чтобы я Кубан Дрига, когда услышишь, что вам сказал Коперник, законник, да?
Коперник?
Коперник, да. Ты он не веришь, что это правда. Даже он не верит, что как такой человек, который говорит о кругах церкви.
Гарвей.
Да, он только обвинил, он не верит. Ну, почти самый главный теорий, который смел время, он ничего не верит. Сказать, что это не так.
Ну это не важно. В конце концов, Коперник сам себе не верил, как мы выяснили. Ну не верил Коперник в то, что Земля вращается вокруг Солнца. Он верил в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Мы с вами рассуждали. А почему Бекон должны... Ну почему же неправильно? А вы думаете, правильно то, что Земля вращается вокруг Солнца? Вот вы думаете, как правильно? Что Земля вращается вокруг Солнца, это правильно?
Ну, он сказал, что нет, знаете, как что мы существуем. Знаете, это не правда, это не правда. Поэтому, когда мы говорим, что алгоритм, это тоже не ерунда. Это закон, это магнитка, это вообще не ерунда. Поэтому много еще с ним время, там не так, полные люди, там и не так.
Ну, что на этом можно сказать? Ну, я, честно говоря, я не знаю, что думал Бекон по поводу Коперника. Но что бы он там ни думал, это не мешает Бекону быть основоположником науки. Потому что именно Бекон очень четко определил цель науки и основные способы ее осуществления. Он смог людям объяснить, как это делать, и люди стали так делать. И что бы он там ни думал про Коперника, люди стали делать так, как объяснил Бекон. Ну, что поделать? Ну, вот, у Бекона много было недостатков. Но он папа науки, а отцов, как известно, среди родителей не подбирают. Можно еще раз сделаю небольшое толкование вот вопроса о том, что вокруг чего вращается. Помните, мы ведь говорили, что важно не то, что Земля стала теперь в понимании человека вращаться вокруг Солнца. А важно то, что теперь человек может предполагать за точку отсчета мира любую точку, в том числе и телесного пространства. Поэтому по современным математическим, даже астрономическим понятиям можно брать любую точку за точку отсчета. И сказать, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вращается вокруг Земли, это равнозначно. Можно построить и такую модель. Кстати, Коперник так и говорил. Он говорит, что можно и так, но поскольку... Поскольку Бог нам сказал, что Солнце вокруг Земли, то я верую таким образом. Потому что Коперник сам не верил в то, что Земля вращается вокруг Солнца.
А
Бог
сказал? Бог сказал?
Кто?
Бог сказал, что Солнце вращается вокруг Земли.
Ну, ему он так сказал.
А, я думал, это написано в Библии. А? Я думал, это написано в Библии.
Знаете, вы утверждаете, что в Библии такое не написано? Нет, конечно, Бог нигде не говорит в Библии, слушай, Коперник, Солнце вращается. Дело вот в чем. Дело в том, что Коперник верует в традиции католической. Это традиция, которая признает за божественное слово и то, которое истолковывает Библию и признается в качестве значимого внутри самой церковной традиции. Это называется преданием. В Библии нигде не сказано, вот так буквально, Солнце вращается вокруг Земли. Но когда речь идет о смене дня и ночи, когда речь идет о порядке сотворения мира, то все, что говорится в Библии, понимается при условии, что мы, предположим, говорящий это думает, что Солнце вращается вокруг Земли. Когда сейчас по контексту понятно, что Солнце вращается вокруг Земли. А текст откуда берется? Вот потом начинают истолковывать Библию и говорят, да, вот смотрите, Солнце вращается вокруг Земли. И поскольку вот эти толкования Библии, которые накапливаются в традиции церковной, католической, да и православной своей страны тоже, поскольку они тоже становятся причастны к Божественному Слову, они как бы длят Божественное Слово в истолковании его. Помните, мы сказали, вот, как листья капусты наслаиваются на кочерышку и образуют весь плод передаваемого из века в век Христового Слова. Поскольку они тоже входят, то Коперник, когда принимает эту традицию, конечно же, Бог изнутри этой традиции ему говорит. Солнце вращается вокруг Земли. Он говорит, я верю. Но Бог, говорит Коперник, или предполагает, потом Галилей выскажет вот такую мысль, что Бог дал нам возможность и самим поразмышлять о мире. Как красиво об этом Галилей скажет. Он скажет, Бог нам посылает не только Библию, но Он посылает нам мир как священную книгу. Но самое интересное и пророческое для всей науки нового времени, скажет Галилей, Библию Бог написал на еврейском языке, но через своих пророков, через апостолов на греческом языке, а книгу мира на каком языке написал Бог, как вы думаете, что сказал Галилей? На языке математики, совершенно верно. На языке математики. А поскольку так, поскольку Бог написал книгу мира на языке математики, то я должен читать эту книгу мира на языке математики. А математика, а язык математики говорит так, чтобы предельно себя упрощать. То есть, если можно какое-то соотношение выразить более короткой формулой, то это будет более грамотно по математической грамматике. И тем самым он оправдывает Коперника. То есть, Галилей тогда может сказать следующим образом. Вот смотрите, если математические исчисления, которые строятся на предположении о том, что Земля вращается вокруг Солнца, проще... То есть математический аппарат Коперника проще, гораздо проще, чем математический аппарат Птоломея. Раз это так, то мы на правильном языке читаем Божественную книгу. Бог писал на языке математики, и мы, понимая этот язык, вот теперь должны исчислять вращение неба по Копернику, а не Птоломею. Видите, как все можно вот через Бога объяснить? Но Бекон указывает цель науки – преобразовывать мир на благо человека. Наука – это преобразующая сила. Человек вообще в мире призван преобразовывать, улучшать мир, а наука – это главный инструмент, главная сила человека. Вот что говорит Бекон. Ну, что вы бы сделали? Что вы сделали бы перед тем, как доверить какое-то мощное оружие межконтинентальную ракету с ядерной боеголовкой? Доверить новобранцу? Что бы вы сделали? А? Что бы сделали? Бронежилет на него надели бы. Вы думаете, бронежилет поможет вам, когда на вас ядерная боеголовка спустится? Девочка, какая наивность. Я там про не думаю, что это лучший способ уберечь себя.
Проинструктировать.
Проинструктировать, совершенно верно. Вот так рассуждает наука нового времени. Она понимает, что в человеке открывается великая сила, сила преобразовывает мир. Но прежде чем человек сам себе эту силу доверит, он должен себя проинструктировать. Мозги себе должен править сначала. Человеку дана, самим устройством мира человеку дана мощь преобразовывать мир. Но человек преобразует мир этой мощью только в том случае, если обучит себя этой мощью пользоваться. Впрочем, давайте подумаем, на чем основана преобразующая мощь человека? На том, что у него две руки, две ноги, и отвисшая мочь каука? Да, ну давайте ближе к делу скажем. Не к телу, а к делу. А к делу ближе мышление сказать, правда? Ну, извилина – это метафора мышления. Ведь не мышление напрягается извилинами, а наоборот. Когда мысль мыслит, когда мысль напрягается сама в себе, то напрягается извилина. А если мысль напрягает, не напрягается, то как вы не извиваетесь мозгами, будут только мозги извиваться, а мысли не будут. Если преобразующая мощь человека основана в мышлении, то научить себя пользоваться этой мощью значит научиться пользоваться своим собственным мышлением. Прежде чем развертывать мощь человеческого мышления на мир, надо научиться им пользоваться. Внимание этого возникает третье основное понятие науки нового времени. Понятие метода. Давайте пересчитаем все сказанное. Первое, какое понятие? Развитие. Ну, второе, преобразование. Да. Давайте таким словом скажем. Второе – преобразование. Понятие преобразования уточняет понятие развития в сторону человека. Сущее вообще развивается, но человек, подключаясь в развитие сущее, занимается преобразованием. В связи с этим ставится цель науки – преобразовать сущее. И вы это прекрасно все понимаете, потому что со всех вас, как с ученых будущих, требует что-то да преобразовать. Если вы придете защищать свою диссертацию на защите. Будете объяснять, знаете, я такое понял, что никто никогда понять не мог, а я понял. Скажите, да Бог, ну мало ты что там понял, ты нам скажи, что ты преобразовал. Если вы ничего не преобразовали, то скажут, иди гуляй, мальчик, до лучших времен. Какое бы гениальное понимание у вас не состоялось, вы как ученый ноль, если вы ничего не преобразуете. А кто-то, может, совсем ничего не понимает. Но как-то ему так повезло, что в аппарате для доения коров, вот он что-то там вот понял, что гайку надо не по часовой, а против часовой закручивать, и тогда надойность на 0,001% увеличивается. Вот это защитится точно. Потому что он что-то допреобразовал. Шутки шутками, а вы почитайте требования высоких квалифицирующих органов, то есть тех органов, которые квалифицируют нас как ученых, квалификационным работам, кандидатским, докторским. Там обязательно должна быть, как это называется, актуальность, применимость и то ли апробация, то ли апробированность, но оба слова настолько варварские, что я могу их произносить, поэтому запомнить не могу. Но что-то там опробовать надо. Доказать практическое значение. Ну и прочее. Это все разными словами, но говорится в одном и том же. О преобразовании сущего. Вот, например, пишу я диссертацию по философии. Датскую, докторскую, неважно. Я должен обязательно где-то опробировать это дело. Ну где я могу опробировать диссертацию? Ну, конечно, не на молочной ферме. Тогда я пишу, результаты моих философских исследований, опробированные во время чтения лекции аспирантам в Российском государственном гидрометеорологическом университете. Ну, смешно, конечно. Но смеяться можно сколько угодно, надо понимать. Не плакать, не смеяться, но понимать. Кто ж такое толкнул-то? Не Спиноза ли? Спиноза. У нас есть на такие афоризмы. Спиноза был. Вот не плакать, не смеяться, но понимать. А понимать это значит связывать с существом эпохи. Существо эпохи таково, что оно призывает человека все развивать. Раз развивать, значит преобразовывать. Если ты человек, преобразовывай. Если ты человек с большой буквы, то есть ученый, доказывай, что что-то важное преобразовал. И вот от нас это требует. Ученый, конечно, может подняться над своей эпохой. Но не обязательно же, как говорил русский поэт, задрав штаны, бежать за комсомолом. Знаете, кто так говорил? Стал знать от того и хочется так. Не, задрав штаны, бежать за комсомолом. Сергей Есенин так говорил. Ну, там тоже новый российский мир, новое общество, коммунистические идеи. Вот он, поэт. Вот ему хочется вместе со всеми коммунизм строить. Иногда хочется. Когда он протрезвеет после кабака, ему хочется коммунизм строить. Ну да, так я стихи писал. Так вот, не обязательно задрав штаны, хороший образ. Не обязательно все время задрав штаны бежать за комсомолом. То есть не обязательно все делать так, как требует эпоха. Можно подождать, потерпеть. Как говорил один мой хороший знакомый, переживший нескольких генеральных секретарей, и соответствующие указания сверху, вот уже находясь на пенсию, он мне говорил, Игорь Игоревич, вот почему, говорит, я всегда был в почете, я никогда не спешил. Вот, я отсиживался и был всегда сзади. Но поскольку у нас такая неразбериха, что все время давали команду назад поворачивать, когда все поворачивали назад, то казалось, что я впереди всех. Не надо спешить бежать за эпохой. Можно помедлить, можно спокойно так поразмышлять, паря над всем этим, не делая то, что все делают, да еще так шаблонно. Ну, если риск, конечно, диссертацию не защитить. Но зато вы берете без ученой степени, но с сознанием того, что вы парили над эпохой. Давайте перерыв сделаем. Ключевое понятие науки нового времени – это понятие метода. Вообще, слово придумано не в новое время. Это греческое слово, оно указывает на существенную сторону дела познания, но эта существенная сторона становится особым предметом заботы именно в новое время. Ну, что это за существенная сторона дела познания? Она понимается по исходному смыслу самого греческого слова. Существительное «ходос» греческое, «ходос», означает «путь». То, что я, человек, либо другое живое существо проходит. К нему добавляется приставка «мета». Вот то же самое, что и в слове метафизика. Метафизика. Приставка мета указывает на что-то, находящееся за каким-то пределом. Мета-ходос, отсюда мет-ходос. Ну, вы понимаете, что отсюда и в русском языке метод. Это путь, ведущий за какую-то границу. Путь, проходя который, проходящий проникает в прежде закрытое. Прежде закрытое для него. Ну, отсюда соображаем, какой смысл имеет это слово, когда высказывается в связи с познанием. Куда идет познающий? Во что прежде сокрытое от него он проникает? Во что? Погромче, пожалуйста. Сущность вещи, совершенно верно. Сущность вещи располагается за границей несущественного. Вещи обращены к человеку своим несущественным. Это высказано в афоризме Гераклита. Природа любит прятаться. И Бэкон, рождая науку нового времени, говорит: божественное дело прятать, а царское дело находить. Бог припрятал от нас сущность вещей, но назначил нас царями над вещами, и мы, цари, должны найти то, что Бог припрятал. Такая игра. Прятки. Значит, метод – это путь следования в сущность вещей. Если о методе стали говорить в новое время, то это не значит, что раньше люди не следовали в сущность вещей. И это не значит, что они раньше так не называли. Они раньше называли это методом. Но почему об этом не говорили раньше, или почему разговоры о методе раньше не говорились в основании науки, потому что исходно нечеловеческой заботой был путь следования в сущность вещей. Не человек прокладывал себе путь в сущность вещей. И в Средневековье, и в античности человек шел в сущность вещей по пути не им, не человеком открываемым. Он шел по этому пути, но не он открывал его себе. Не он строил этот путь. Это не значит, что человек ходил наугад, вслепую. Тыкаясь, как котенок, непрозревший, то в одну стену, то в другую. Нет, человек шел верно. И он понимал, куда идет и как идет. Но он еще понимал, что он и шагу не сделал бы, если бы что-то иное ему не предоткрыло этот путь. Кто открывал путь средневековому ученому в сущность вещей? Кто?
Бог.
Бог. Совершенно верно. Бог открывал ему путь. А античному человеку?
Все на месте.
Все на месте. И оно само себя открывало. Совершенно верно. Совершенно, совершенно верно. Существо вещей само открывалось как путь человеку. Сущность вещей Платон собирательно высказывал каким словом?
Он думает, что надо два мирания, а через два мирания можно назвать как маленький рай, что есть, как примерно в Средневеке, да, есть Бог, и есть как два мирания. Через некоторые дни человек может сказать, у меня все как маленькие ради, что почему это здесь, потому что Бог дар. Почему это так, почему это он человек умер? Потому что как, его конца жизни так.
Нет, нет, для Платона не было никакого Бога. Для Платона. Для Платона не было никакого Бога.
Нет, я думаю, что для него Платон, а если миф очень весь от главной Айли. Потом легко сказать, нет, надо от наблюдения.
От головы вы говорите?
Нет, я говорю от главной Айли Платона, что как, я не знаю, как сейчас, я не знаю, как на русский, не знаю, в английский. Как главной Айли, как Мы считаем мир, маленький
айли. Вот я слова не понимаю. Маленький что?
Айли.
А, идея. Совершенно верно, идея. Совершенно верно. Да.
И как сказал Пикон, от наблюдения можно считать...
Совершенно верно.
От главной айли.
От идеи. Совершенно верно. Совершенно очень хорошо сказали. Замечательно. Идея. Да. Идея — это слово, которое собирает сущность вещей в себя. Идея – это вот то самое устойчивое в мире, на чем мир стоит. Вот все бытие, оно сконцентрировано в идеях. И они постоянно такие, какие есть. Ничего с ними не происходит. Идея образует матрицу мира, неизменный каркас. Платону не нужно самому себе выкладывать дорогу к идеям. Ее нужно проходить, но выкладывать не надо. Потому что идеи сами расстилают от себя путь к себе. Они тянутся к Платону, и вот это протяжение идей к Платону ему развертывает вот тот ковер, по которому он пойдет. Потому что умность идей, она излучается из них. Она излучается и доходит до человека. И человек идет по лучам идеи. Еще до всякого познания идеи которая, кстати, у Платона называется диалектикой. Диалектика – это познание идеи. Чтобы вы не думали, в философской традиции диалектикой называется учение о всеобщем развитии природы, общества и мышления. Это так только называется в популярной брошюрке Энгельса, которую он написал для европейского пролетариата. А вообще в философской традиции, в мировой философской традиции, диалектикой называется тот способ, которым Платон шел к идее. Диалектика – это искусство выявления смысла нашей речи. Мы сами с собой говорим, и вот когда мы сами с собой говорим, пробуя одни слова через другие, определяя одни слова другими, проявляется смысл этих слов. И вот этот смысл нас ведет к видению идей, к видению сущности мира. Итак, Платон переговаривает, но когда он переговаривает, его что-то уже тянет к идеям. Вот сам свет идей, ну, свет это, конечно, метафора, платоновская же метафора, он тянет к идеям. И Платон так говорит об этой тяге. Они манят человека так, как прекрасная тянет к себе влюбленного. Потом называют это любовью. Вот прежде чем заниматься диалектикой, он уже чувствует любовь. И вот эта любовь, которая тянется от него как любящего к идеям, как предмету любви, идеи самая прекрасная, поэтому они более всего достойны любви. Вот он их любит, эта любовь шевелится в нем, и она его туда тянет. Она ему уже дает направление движения. Путь Платона – это путь любви. Но Платон сам не строит себе любовь. Она либо есть, либо ее нет. И идеи дают Платону себя любить, И любовь расстилает Платону путь к идеям. А диалектика – это шаги, которыми Платон движется по пути любви. Вот так и Бог открывает себя человеку. Но если Платону такая вот однородная дорога любви устилается, а ступеньки Платон уже выстраивает сам из слов и мыслей в искусстве диалектики, то Бог, ну поскольку и предмет более крутой, я просто сейчас не найду другого слова, более крутой предмет, то человек своими ступеньками не дойдет. А вот Богу мало открыться, вот коридор дать. Все-таки Бог настолько далек от человека, бесконечно далек, что человек своими ступеньками диалектическими никогда не дойдет. Поэтому Бог расстилает человеку ступеньки. Или перила ставит. Вот, слова Библии – это вот те перила, по которым человек будет идти. Но свои шаги он все равно должен делать. Он должен мыслить, говорить. И это искусство средневековой науки. Называется экзегетикой. Искусство толкования Библии. Вот то, что для Платона диалектика, переговаривание слов ради выявления их смыслов, то для средневекового ученого экзегетика. Искусство толкования Библии. Всякое толкующее слово – это шаг, который ведет человека по методу, то есть по пути следования в Бога. Поэтому чего говорить о пути? Либо идея дает тебе себя любить, тогда ты идешь по пути, либо не дает. А сколько ни говори о любви, если ее нет, ее не будет. Либо Бог тебе себя открывает, а коль открывает, уже надо заниматься экзегетикой и идти. Чего говорить о пути? Либо не открывает. Если Бог не открывает, то сколько ни говори о методе, никакого тебе пути не будет. Понимаете, как все меняется в новое время. Теперь ведь тебе путь никто не открывает, сущность вещей. Ты остался один на один с вещами. Вещи не являют себя. Они не светятся к тебе, как прекрасное влюбленному, и своей сущности. Они просто развиваются, стремятся еще больше развиваться. А войти в существо развития вещи ты должен сам. Должен путь туда проложить сам. Если в античности методологом был сам мир в своем существе, то есть в идее, а в средневековье методологом был Бог, они порядок пути задавали, то теперь человек должен сам заботиться о своем пути. Теперь человек становится главным методологом мира. Вот почему человек начинает говорить о методе. Тогда слово «метод» смещает свой смысл. Если слово «метод» для средневекового и античного мира означает то, что оно означает исходно, пусть следование в сущность вещи, то в новое время оно не означает напрямую пути следования. Почему? Потому что нет никакого пути. Надо построить этот путь. И тогда слово «метод» означает техники построения такого пути. новое время под методом понимаются техники, ну, конечно же, заранее продуманные, друг с другом увязанные. Техники, развертывание пути человека в сущность вещей. Конечно же, всякий путь только тогда будет успешным, когда заранее понимаешь, ради чего ты его проходишь. Ради чего человек следует в сущность вещи. Человек нового времени. Ради чего? Чтобы преобразовать. Совершенно верно. Поэтому эти техники, техники построения пути, конечно же, нацелены на то, чтобы дойти до сущности ее преобразовать. В конечном итоге это техники преобразования вещей. Когда человек нового времени говорит о познании, то познание всегда уже понимается по существу нового времени. То есть познать вещь, это не значит дойти до ее сущности и блаженствовать к созерцанию. Познать вещь, это значит преобразовать. Покуда вы вещь не преобразовали, вы ее еще не познали. Ну, а если человек не владеет такими техниками, то вверенная ему межконтинентальная ракета с ядерными боеголовками угробит всех. И его самого. Ну, у нас это метафора преобразующей силы мышления, преобразующей мощи мышления. Мыслители, которые задают тон науки нового времени, а в первом ряду мы должны назвать двух, это Декарт и Бэкон, там мыслители первой половины 17 века. Постоянно говорят о методе. Главное произведение патриарха науки Фрэнсиса Бэкона называется «Новый органон». Слово «органон» греческого происхождения. Оно означает орудие, инструмент, средство. Кстати, отсюда слово «орган». Почему часть живого тела называется органом?
То наверное, тоже как бы ордер собирается. Только одна
ну да, да. Почему называется органом? Почему части живого тела называются органами? А вот части неживого тела, например, стола, органами не называются.
Потому что органы — это инструменты, с помощью которого мы
живем. Живем, да, да. Всякое живое тело живет. Оно свои части не просто имеет как части, оно их действует, пускает в действие как орудие своей жизненности. Посредством их живет живое тело. Но стол ведь не пускает действие столешницу как свое средство. Стол не пускает, правда? А живое тело человека пускает сердце в действие как средство своей жизненности, как инструмент. Когда слово органон проговаривается в связи с познавательной деятельностью, что оно подразумевает? О каком органе, о каком инструменте идет речь?
Он говорит о органе, который обратно
называется. Старый орган, если он говорит. Это было бы длиннее, правильно?
Нет. Но мозг и мышление — это не одно и то же.
Это аппаратон, да? Есть книга старых.
Нет, органоном в традиции позднеантичной, потом средневековой, органоном называли аристотелевские трактаты по логике. И Бекон вот в сопоставлении с этим говорит о новом органоне. А логика... начиная с Аристотеля, понималась как инструмент, как орудие приведения своей мысли в порядок. Как инструмент упорядочивания мысли. Вот в каком смысле говорится об органоне и у Аристотеля, а теперь уже у Бекона в новое время. Речь идет о органоне познания, то есть об инструменте, с помощью которого мы познаем. Но не в том смысле, что этим инструментом мы прикасаемся к предметам познания, а в том смысле, что этим инструментом мы настраиваем наше мышление на правильное познание. Органон – это не инструмент познания напрямую. Органон – это инструмент настройки нашего мышления на познание. Логика как традиционная дисциплина сама к себе ничего не познает. Логика лишь настраивает мышление на познавательную деятельность. Вот настроили мышление, а потом познаем. Если мышление расстраивается, снова занимаемся логикой, подстраиваем его как рояль. Значит, заглавие главного произведения Бекона указывает на инструмент, настройки человеческого мышления. Как раз на то, что мы назвали с вами техниками, техниками прокладывания пути в сущность вещей. Иными словами, органон здесь равнозначен методу. Новый органон, новые техники в предлагание человеческому мышлению пути в сущность вещей. Второй мыслитель, я говорил о двух, Бэкон и Декарт, второй мыслитель, пишет произведение, которое называется «Правила для руководства ума». «Regulae ad directionem ingenia». «Правила для руководства ума». Название надо комментировать? Не надо. Понятно, что речь идет о техниках прокладывания пути мышления в сущность вещей. Нет, в этом произведении Декарт не следует сущность вещей. Он лишь развертывает техники. Но человек грамотно рассуждает. Сначала я разверну техники, а потом с помощью этих техник буду следовать сущность вещей. Потому что если я пойду в сущность вещей, не имея на готове техник, которые мне будут прокладывать путь, то я либо блудить буду, либо провалюсь где-нибудь в болото, и меня засосет. Либо выйду к каменной стене, пусть которой не смогу пройти. И еще одно очень характерное название произведения Декарта. «Рассуждение о методе». «Рассуждение о методе». Разговоры о методе, которые ведутся основоположниками науки и нового мышления вообще. Бекон основоположник науки, Декарт основоположник нового мышления вообще. Вот эти разговоры ведутся в ауре, метафоры. Метафоры естественного света разума. Эту метафору мы обязательно должны с вами обсудить, потому что она даст нам многое, что понять. Мыслители 17 века работают в этой метафоре, это ключевая метафора. Естественный свет разума. Естественный свет разума. Давайте продумаем эпохальное значение этой метафоры и ее преемственность по отношению к метафорам предыдущей эпохи. Вообще, метафора света появляется не в новое время. Там, где человек самоотчетно следует сущность вещей, он всегда говорит о свете. И это начинается с Платона. Вообще, метафору света науку, философию вводит Платон. Именно с этого времени слово «просвещение» становится синонимом научения, образования, науки. Платон это делает в диалоге государства. Это большой по объему диалог. В нем развертываются все основные философские вопросы. Диалог разбит на книги. В седьмой книге диалога государства Платон рассказывает знаменитую притчу о пещере. Притча, наверное, является одной из величайших метафор всей человеческой культуры. всякому человеку, претендующему на то, чтобы быть образованным, необходимо это место почитать, желательно не в пересказе. Может кто-нибудь слышал эту притчу о пещере? Притча Платона о пещере. Ну, иногда говорят миф, но это не точно, это притча. Выдуманная ситуация, участниками которой являются люди, выдуманная с целью какого-то поучения, выдуманная как аллегория, как метафора. Такой жанр называется притчей. Вообще-то. Поэтому мифом не точно называют, но вот выдающийся ученый советский Лосев, он комментировал Платона, он очень много сил на это положил, всю свою жизнь. Он хорошее издание Платона произвел, мы им сейчас и пользуемся, четырехтомник Платона о философском наследии. Там он это все обозвал мифом. Ну, мы можем подправить нашего коллегу, сказать, что нет, точнее назвать это притчей. Кто не слышал когда-нибудь притчу Платона о пещере? Ну, я вкратце ее перескажу. Значит, непонятно, откуда пошла вообще метафора света, как она вошла в науку, в философию, в образование. Платон пытается прояснить существо дел с положением человека в мире. И говорит, уподобим обычное положение человека в мире жизни следующих людей. Каких? Ну вот таких, которые живут в пещере. Нет, это не людоеды. Это цивилизованные люди. У них там все упорядочено. Они все стройными рядами. Но их стройные ряды так построены, что они все время обращены к стене пещеры. Пещера уходит вниз под землю под углом. И упирается в стену, она заканчивается стеной. И персонажи живут, будучи обращенными к стене. Не знаю, что у них за спиной. А за спиной дорога пещеры, которая идет вверх и выходит на поверхность земли. Остается проход в пещеру сверху, куда попадают лучи солнца. Но они этого ничего не видят. Они смотрят только на стену пещеры. И то, что происходит на стене пещеры, то и составляет им горизонт их обитания. А вот мир для них, множество вещей, это то, что происходит на стене пещеры. Но там что-то происходит. Там что-то происходит, и они общаются друг с другом, они общаются по поводу того, что на стене пещеры происходит. И как-то поступают по отношению к другу в связи с тем, что происходит на стене пещеры. Они какие-то надежды испытывают по поводу того, что там происходит. Как-то оправдывают себя тем, что там происходит. Они вот по умению относиться к тому, что там происходит, они устанавливают иерархию между собой. Самые почитаемые среди них это те, которые более осведомлены в том, что происходит на стене пещер. И в общем-то им неплохо. Единственное, что может смущать в этой ситуации, вот когда они пытаются повернуться, они испытывают притянутость к своему местоположению. На них оковы, причем эти оковы начинают давить на них, когда они начинают поворачиваться. Знаете, когда спокойно сидишь, даже в наручниках, я не сидел, но предполагаю, когда сидишь спокойно в наручниках, то ты их не замечаешь. Когда начинаешь дергаться, тебе больно. Вот пока они не дергаются, смотрят на стену пещеры, они даже не замечают своих оков. Но как только начинает поворачиваться, им больно. Ну, поэтому они попробуют и думают, да бог с ним, буду сидеть в сторону пещеры, потом что там сзади интересно. Ничего. Но там есть наиболее любопытные и смелые, которые, преодолев боль, вот они как-то поворачивались, им удается вырваться из этих оков. Они, потом говорит, один человек. Вот он идет и... А что там? Там сначала мрак, когда поворачиваешься, наугад начинаешь ползти, а потом еще хуже, потому что когда свет бьет сверху, а глаза так к темноте привыкли, то совсем уже ничего не видишь. И резь в глазах страшная. И... Но вот все равно ползешь туда, почти вслепую, вот этот свет. Он тусклый, конечно, который проникает в пещеру, но для сидящего в темноте и слабый лучик света воспринимается как сильный. Вы знаете этот эффект зрения. Ну, вот он выполз, все свои страхи, боли он преодолел, он выполз из пещеры. И там тоже ничего не видно, потому что там сразу солнечный свет на поверхности земли, и еще хуже все. Но постепенно он привыкает к свету, начинает что-то различать. И тогда он видит следующую обстановку у входа в пещеру. Входа в пещеру... Говорит Платон, ширма расположена, но это не так важно. Важно, что какие-то вещи движутся, проносятся, люди их носят, или они сами движутся. У входа в пещеру. И тогда понимается, что вещи, которые почитаются сидящими за вещи, на самом деле отражение, тени. Тени на стене пещеры, тех настоящих вещей, которые проносятся на солнечном просторе. Это еще не вся притча, но как бы главный рассказ. Дальше Платон начинает толковать эту притчу. Он поясняет, что означает каждый символ. Вещи, которые проносятся в солнечном просторе, вне пещеры, Платона символизирует идеи, то есть это сущности вещей. Их тени на стене пещеры – это символы телесных, чувственно воспринимаемых вещей. Солнце, которое, во-первых, освещает вещи, находящиеся, движущиеся на солнечном просторе, Платона символизирует благо. Что мы еще не пояснили? А люди, сидящие в пещере, это мы с вами в нашем обычном состоянии. Тени – это телесные вещи. Тени символизируют телесные вещи. Вот в такой пропорции, поймите эту притчу, как лошадь Перикла относится к идее лошади, так тень на стене пещеры относится к той вещи, которая на солнечном свете и которая отбрасывает эту тень. Сообразили? Ну, потом хочется сказать, что мы в нашем обыденном настрое считаем, что настоящие вещи – это вот то, что мы можем увидеть, потрогать, вызвучить, понюхать, полизать. Чувственно воспринимаемые вещи. Вот мы считаем, что вот это настоящее сущее, ничего другого нет. Платон нам хочет сказать, что по-настоящему есть только матрицы мира, эти архетипы, идеи. А телесные вещи – это их тени, отображения, вторичные образы, несовершенные отображения совершенных первообразов. Он нам хочет сказать, что человеку трудно обратиться к сущности вещи, что ему комфортнее пребывать в несущественном, ему комфортнее жить в тенях, но он там как-то освоился, он там знает, что будет, вот завтра, послезавтра, и вроде бы это все безопасно, то, что будет завтра, послезавтра, никакой угрозы не несет. А когда человек начинает идти по методу в античном смысле, то есть по пути в сущность вещи, в метафоре пещеры это подъем по дороге пещеры вот туда наверх, то ему плохо, ему больно, ему мрачно даже. Когда человек идет навстречу сущности вещей, то сущность может слепить его, ему даже больно может быть от этого. Но если он преодолеет, если он доберется до сущности, то там будет очень хорошо. И он поймет, что вот то прежнее состояние во всех отношениях у Бога по отношению к состоянию у сущности вещи. Да, перемены к лучшему, конечно, они требуют мужества. Да, ведь страшно. Вот интересно, Кант сказал об этом, когда Кант пытается объяснить людям, что пора думать, ребята. А вот уже Бекон, Декарт был, они призывают вас, ну давайте будем, уже 18 век заканчивается, давайте думать. Кант даже не... Вот Декарт считал, что Декарт и Бекон, они считали, что если человека техниками вооружить мышление, то человек будет правильно думать. А вот Кант смотрит, техники вроде есть, они думают, люди. И Кант понимает, что помимо техник необходима решимость пользоваться ими. А это страшно. А страшно всегда пользоваться новыми техниками. И Кант пишет статью, популярную статью, которая называется «Ответ на вопрос, что такое посвящение?». Просвещение, смотрите, слово-то какое интересное, опять просвещение. Свет. Кант мыслит вот той самой метафоре, о которой мы сейчас говорим. Метафоре естественного света разума. Но это не так ведь далеко от Декарта, от Бекона. Те творят в первой половине 17-го, Кант во второй половине 18-го. Полтора века. По масштабам эпохи это не так много. Так Кант пытается пояснить себе и другим, что такое просвещение. Ну, а как мы понимаем, просвещение – это набирание силы нового мышления, мышление нового времени. И Кант указывает на точку опоры человеческого мышления, то есть на что он должен опереться. Трудно даже сказать опереться, он указывает на точку решимости, вот. точка решимости – это точка преодоления страха. И Кант высказывает великий афоризм. Афоризм в побудительном предложении. Он говорит: имей мужество пользоваться собственным умом. Имей мужество пользоваться собственным умом. Девиз просвещения, пишет Кант, следующий: имей мужество пользоваться собственным умом. Почему я это вспомнил? Потому что выходящему из пещеры, да, ему нужно мужество. Потому что это очень рискованное предприятие.
Страх это же не ум, это эмоция.
Страх это не ум. Но это и не эмоция. Ни в коем случае. Страх это не чувство. Страх это состояние воли. А воля есть великая сила в человеке. После Платона, но перед Кантом, Декарт напишет: ум и воля идут рука об руку. И, кстати, по Декарту то же самое получается. Успешность всего познавательного предприятия, успешность нашего пути в сущность вещей зависит от нашей воли. Даже вооруженные техниками мы не дойдем до сущности вещи, если наши техники не будут направляться в нашей воле.
Ну, страх
– состояние воли, да.
Неосознанный, то есть человек может даже не знать, что он боится.
Человек может делать вид, что он не знает, что боится. Все, что происходит с человеком, как с человеком, он знает. Этим человек отличается от других существ тем, что все, что с ним происходит, он знает и за все несет ответственность. А если он не знает, значит, он не хочет знать. Если он некоторым образом уже знает, да, узнает, но не хочет. Вот такое может быть. Значит, он все равно знает. Имей мужество, преодолевай страх. Иди навстречу страшащему. Есть единственный достойный человека способ пребывать в страхе. Вот животное, оно что делает? Оно бежит. А человек тем отличается от животного, что он всегда идет навстречу тому, что его пугает. И тот человек, который выходит из пещеры, он идет навстречу. Потому что чем выше, тем страшнее. Он идет навстречу тому, что его пугает. Начиная с притчи Платона о пещере, путь человека в сущность вещей высказывается в метафоре света. Это движение на свет. Понятно, что эта метафора соответствует сущности античного мира. Вещи являются человеку, как бы выходят на свет. Для того, чтобы видеть вещи, они должны освещаться. Для того, чтобы ум античного философа мог созерцать идею, идея должна пестоваться благом. Не человеческим благом, а благом всего сущего. Благом Платон называет бытийную колыбель мира. Вот все сущее, оно погружено в колыбель бытия. Помните, мы говорили, сущее полно бытием. И вот само бытие мира, потом называют благом. Идеи – это самое совершенное сущее. Но для того, чтобы идеи были, они тоже должны купаться в бытии. И вот это бытие, в котором купается все сущее, Платон называет благом. Оно не по ту сторону мира находится, как Бог христианский, но и нельзя сказать, что в мире оно находится, оно как ложе мира. Благо, как ложе мира, мир в нем купается. Потому что все вещи пропитаны бытием. И вот сам этот пропитывающий раствор, ну, к чему мне не говорить гидрологических метафор? Рассади вас, если гидрологи. Сам этот пропитывающий раствор Платон называет благом. Когда все это с гидрологической метафоры переводится на метафору световую, то получается так. Благо, как солнце все освещает, вот так, таким рассеянным светом освещает, и только потому, что оно все освещает, это все нам видно. Ну, кому нам? Нам, людям. Мы мыслим о сущности вещей. Почему сущность вещей нам видна? Почему наш ум может увидеть сущность вещей? Потом говорит, так же, как солнце освещает телесные вещи, и мы их видим глазами, так же благо освещает, охватывает собою архетипы вещей, идеи. И поэтому наш ум видит идеи. Путь познания, путь мышления в сущность вещей – это движение к свету. Вот к тому месту, где находятся сами сущности и где предельно яркий свет их освещает. Познание – это просвещение, то есть приобщение к свету. Почему к свету? Здесь важен даже не сам по себе свет, хотя и он важен. Ибо некоторым образом мы и свет видим, как само бытие. Но свет важен еще и потому, что он освещает сущность вещей. Без света сущность вещей скрылась бы от нас. Начиная с Платона, о познании говорят в метафорике света. А вот теперь смотрите, опять же, если имеется для всего сущего основание познания, сущее должно чем-то обосновываться в его познании. На идее должен излучаться свет благ, тогда идеи познаваемы, они видны. То спрашивается, откуда этот свет проистекает? Для античности этот свет происходит вот из блага, как колыбели мира. Из самого мирского бытия он происходит. Он как бы вот мир светится, фосфорирует сам из себя бытием. Для античного человека откуда свет познания происходит? Ну как бы Августин молился, но скорее всего и молился так, потому что все молились в такой метафорике. Вот перед тем, как писать трактат, например, о Троице, или исповедь, или о Граде Божьем, Августин, величайший мыслитель Средневековья, вот он бы так написал: «О Господь, дай мне увидеть сущность вещей в свете Твоем, и дай мне умереть во мраке, пролей свет на вещи, к которым я обращен, и на мой грешный замутненный ум». Откуда свет происходит? От Бога, конечно же. Бог является основанием познания сущего. Откуда свет на вещи должен проливаться для человека в нового времени? Самого человека, совершенно верно. Вот раньше были такие мощные светильники, под которые человек шел, чтобы под ними видеть вещи. А теперь, знаете, как шахтеры с фонариками такими налобными, человек будет ходить. Вот. Отсюда метафора «естественный свет разума». То есть тот свет, которым человеческий разум сам по себе может светиться. Раньше человеческий разум нуждался в подсветке божественным светом, либо светом блага. А теперь ни сам уже не светится. Бог куда-то уходит, так удаляется. Нет, в 17 веке люди верят в Бога, и Декарт доказывает бытие Бога еще. Это в 18 веке только Кант скажет, что Бог это идея. Но все-таки у Канта еще Бог это идея. Как выяснится, по сравнению с Ницше, например, по сравнению с тем, что был в 19 веке, Кант человек очень религиозный. Но в 17 веке еще в Бога верят, но в Него верят с такой благодарностью. Знаете, такая, это не вера, а просьба. Вот средневековый человек верил, чтобы просить. Или верил, прося. Боже, я верю в Тебя, дай мне то да сё. Главным образом, спасти меня. А вот как Декарт верит в Бога? Ну, Боже, Ты дал мне все, что надо. Спасибо, я Тебе очень благодарен. Я Тебе очень благодарен. А сейчас я займусь, вот к чему Ты меня призвал. Познанием мира. Но мне не нужен Твой свет, потому что Ты мне дал достаточно, чтобы я своим умом осветил сущность вещей. Теперь вещи освещаются естественным светом разума. Но, опять же, а почему? Вот как так получается, что в одной и той же традиции, пусть и сильно преобразованной протестантизмом, причем это даже не важно, что Декарт живет в католической стране во Франции. Дух протестантизма во всем, и в том числе и в католических странах. Это не так важно, что одна страна традиционно католическая, скажем, Италия или Франция, они так остаются, а реформация разворачивается в Германии, в таком особом варианте, в Англии, как англиканство, в Швейцарии, в скандинавских странах. Это не важно. Вот то, что сказал Лютер, оно на всех распространяется. И на Декарта тоже. И поэтому Декарт уже мыслит в протестантском духе. Ученый католик. А что значит мыслить в протестантском духе? Как это? Вот как связать естественный свет разума с мышлением в протестантском духе? Как объяснить себе, почему раньше мы, христиане, нуждались в божественном свете, чтобы познавать вещи. А теперь нам достаточно естественного светлого разума. А вот почему. Потому что раньше мы считали, что Бог-то нас не спас еще. Вот как мы грехопадение совершили, Адам и Ева, наш разум стал мутным. Мы потеряли искру Божью. Поскольку мы потеряли искру Божью, то Бог нам все время, нас потом все время просвещал. Закон нам давал через евреев, потом сам спустился и посвящал нас новозаветным откровением. Он нас все время просвещал. А теперь мы поняли, а теперь свершилось, мы поняли, что мы спасены. Потому что Бог приходил не для того, чтобы нас извне просветить, а Он пришел, воплотился в человека для того, чтобы в нас восстановить искру Божью. И Он нас восстановил. Искру Божью. То есть в нас опять восстановлен образ Божий. Если в нас восстановлен образ Божий, то в нас свет Божественный присутствует. Если он присутствует, то мы можем ему освещать вещи. Естественный свет человеческого разума потому начинает светить, что он сливается с Божественным. Поняли, да, как это связано с реформацией? Но то же самое, Бог слился с человеком, поэтому человеческий разум теперь может разжигаться сам из себя божественным огнем. Развиваться. Из себя бесконечный свет извлекать. Ну а теперь смотрите, Бог, конечно, восстановил человеческий разум, но сам по себе он не светит. Что значит сам по себе он не светит? А значит, что люди вот так просто, обращаясь к вещам, сразу не высвечивает их сущность. А почему? Потому что человек все-таки не Бог. Вот Бог, например, в Боге разум всегда горит полным огнем, и Бог мгновенно просекает сущность всех вещей. Он действительно просекает, в том смысле, как бы сечет вещи по их сущности. Но человек не так устроен. Вот ему дан божественный огонь, но его надо раздуть. Каждый раз человеку надо раздувать свой огонь. метод, вот те самые техники, о которых я говорил, это техники раздувания естественного света разума. И вот пока, знаете, вот как огонь в лесу, а вот пока ты думаешь, дуешь на него, дуешь, он сгорается. Как только бросил, сразу угольки тлеют. Вот так понимается человеческий разум. Там есть божественный огонь, вот в этих углях, его надо все время раздувать. Метод нужен человеку для того, чтобы раздувать божественную искру, да, до мощного прожектора, и вот этим прожектором следовать сущность вещей. Давайте перерывимся. Метафора естественного света разума определяющая мышление первых веков нашей эпохи, а через них и наше с вами мышление, конечно, не задает еще одного основного понятия науки нового времени. Мы ее проговорили как метафору, поясняющую понятие метода, она при методе. Ибо метод, если сказать в метафоре света, это техника разжигания естественного света разума. Теперь вы понимаете, почему в квалификационных работах, начиная с дипломных и заканчивая докторскими диссертациями, от нас с вами требуется признание в методе. Вы должны признаться на первых страницах вашей диссертации, каким методом вы работали, каким методом вы исследовали свой предмет. Если вы это не сделаете, то вас просто не допустят защиты. Вы приходите с естественным светом своего разума, и вас спрашивают, любезные, вы раздували свой огонек-то? Если раздували, то объясните нам, каким способом и в каком направлении. Огонек надо разжигать в том направлении, в котором вы собираетесь исследовать сущность вещи. Правда? Тогда вы объясняете, каким методом вы пользовались, то есть какими техниками и в каком направлении вы разжигали естественный свет своего разума. Точно так же, как средневековому ученому, когда он свою квалификационную работу защищал, ему нужно было признание в его методе. Но его метод стоял не в техниках раздувания естественного света разума. Его метод давался ему Богом. И его признание в методе заключалось в признании того, верит он в Бога или нет. Не, его так не спрашивали прямо, веруешь в Бога или нет. А говорили так, друзья, перед тем, как обсуждать тезисы нашего уважаемого магистра Фомы, давайте помолимся все вместе. И вот когда они молились, они открывались друг другу как верующие существа, как существа, причастные к одному и тому же пути, может быть, к разным путям, но ведущим в одном направлении, исходящемся в Боге. Вот они так настраивались в методе. Точно так же ученые нашего времени настраиваются в методе через сообщение друг другу того, каким способом они раздували огонь своего разума. То есть каким методом пользовались при своем научном исследовании. как это было у античного человека, интересно. Да, он должен был исповедоваться в своем методе, перед тем, как вести философскую беседу, квалификационную, по результатам которой его квалифицировали как философа, или как ученого. Как это происходило? Напрягите свое историко-культурное воображение. В чем он должен был признаться?
Что он ничего не знает?
А? Ну, я думаю, что вот это признание не зависит от эпохи. Следование в сущность вещей всегда начинается с признания того, что я еще не там. Потому что если мне кажется, что я там, то вообще идти никуда не надо. А если я следую, то я должен дать себе понять, я не в сущности вещи. Значит, я ничего еще не знаю, потому что я вне сущности вещи. В чем он должен был признаться? Современный ученый должен признаться во владении техниками раздувания своего разума. Да, но, которые часто у нас становятся техниками надувательства. Ну, в самом деле, можно ведь имитировать, да, можно раздувать свой разум в том смысле, что вот надувать мыльный пузырь. Да, и есть очень мощные техники такого надувательства. Но это к слову. Вот он признавался, мы признаемся в владении техниками упорядочивание нашего разума, то есть разжигание его естественного света. Средневековый человек признавался в вере в Бога, а античный человек в чем должен признаваться в отношении к методу? Вы помните, я говорил, чем устилается путь Платона к сущности сущего? Чем? Нет, нет. Идея это цель, да. А не, но не путь.
А, вы не знаете, это...
Чем?
Диалектика. Риторически, да?
Чем?
Диалектика.
Нет, диалектика это не путь. Диалектика это ступеньки, которые выкладывает мыслитель.
Я не хочу говорить логика, логика.
Нет, нет, логика, то, что мы называем логикой. Греки называли диалектикой. Потом в Средневековье слово логика и диалектика вообще синонимично стали. Но это техника восхождения. Но не техника построения пути. Путь расстилается красотой. Идеи прекрасны, путь расстилается красотой, но если настроен идти к красоте, то движущая сила как называется?
Мотивация.
Ну это в общем, а мотивация к красоте. Платон в диалоге «Пир» говорит, как называется стремление к прекрасному. Вот то, что тебя...
Любовь.
О, точно. Любовь это стремление, да, совершенно верно. Классическое определение любви, данное Платоном в диалоге Пир. Любовь это стремление к красоте. Значит, свою причастность к пути, сущность вещей, а это путь в красоту, античный ученый должен высказывать как любовь. А, то есть он должен в любви признаться. А как это происходит? Ну и не как декларация техники следования, что мы делаем, и не как молитва. А как это делается? Ну как понять, любит человек или не любит?
Ну
и прекрасно. Так это состояние, но состояние, оно как-то ведь и для других является. В греческом мире ведь все является. И состояние человека, особенно такое сущностное состояние, как любовь, оно как-то является. Но вот они собираются философские беседы вести, и как это проявляется. Ну да, наверное, любовь, она как-то во всем должна быть. Ну вот влюбленный, он что делает? А как проявляется влюбленность? Такая половая влюбленность, она как проявляется, что он делает? Как узнать, влюблен человек или не влюблен? А как он являет себя в качестве? А, вот они такие парящие.
Да, вот этот. Он счастлив.
Ну да, вот они все такие счастливые должны быть, довольные, да, вот они в любви пребывают. И это должно быть от начала беседы до конца. Еще должно быть красиво вокруг них. Ну, примерно так и происходило. Вот если платоновские диалоги почитать, да, такая очень радостная, доброжелательная, красивая атмосфера с юмором. Ну, уж точно не как на защите наших диссертаций. Где все такие злые сидят, думают, вот, из какой же он школы там, да, вот, голосовать за него или нет. А как голосовал его научный руководитель на защите моего подопечного, да, думаю, член совета. Ну и прочее, это какая-то злобная, подозрительная атмосфера. Ну точно уж не атмосфера людей, правда. То греков атмосферы.